Первым делом. Специальная утренняя версия «Бизнес FM» за 10 минут.
Доброе утро. Сегодня 2 сентября. Я Игорь Ломакин. Это подкаст «Первым делом». Для начала о том, что случилось, пока вы спали. Владимир Путин может выступить на Генассамблее ООН 22 сентября, передает РИА Новости со ссылкой на списки участников дебатов. Согласно документу, российский лидер произнесет речь 7-м после лидеров Бразилии, США, Турции, Китая, Чили и Кубы. В июне британская «Таймс» утверждала, что на полях Генассамблеи в Нью-Йорке может пройти личная встреча Путина и Трампа, но Кремль эти сообщения не подтверждал. Германия считает экстерриториальные санкции США неправомерными, заявила Ангела Меркель, и в Берлине намерены достроить «Северный поток-2», несмотря на противодействие США. Канцлер продолжает выступать за завершение проекта газопровода, который недостроен всего на 6,5%. На прошлой неделе Меркель говорила, что вопрос завершения проекта нельзя увязывать с делом Алексея Навального, который остается в немецкой клинике после предполагаемого отравления. Рамзан Кадыров назначил свою дочь Айшат первым замминистра культуры Чечни, о чем сообщил в своем телеграм-канале. Несмотря на молодые годы, Айшат имеет богатый опыт руководства самыми сложными и масштабными проектами, в том числе в области культуры, написал Кадыров, имея в виду в том числе руководство Айшат модным домом. Старшей дочери Кадырова 21 год, в марте ее наградили медалью за заслуги перед Чеченской республикой. Сразу три печальных сообщения из мира культуры пришли за последние часы. Россия лишилась актера, народного артиста страны Бориса Клюева. Ему было 76. Молодое поколение помнит его по сериалу «Воронины», а более старшие по ролям Рашфора, Майкрофта Холмса и Трианона. Также не стала актриса Ирина Печерникова, известной по фильму «Доживем до понедельника». Она день не дожила до 75-летия. Кроме того, в США на 50-м году жизни скончался музыкант и диджей Эрик Марилла, известный более под псевдонимом «Reel to Reel» и написавший знаменитый хит «I like to move it». Греция условно открывается для россиян 7 сентября. Власти страны объявили, что в страну пока может въехать из России не более 500 человек в неделю при наличии отрицательного теста на коронавирус и ваучера на отель. С сегодняшнего дня, кстати, Польша разрешила воздушное сообщение с Россией.
Первым делом.
Теперь к основным темам. Александр Лукашенко заявил, что вместе с Владимиром Путиным намерен сохранить наше общее отечество от Бреста до Владивостока. Речь президента Беларуси накануне визита в Москву и на фоне поддержки из Кремля звучат вновь весьма сладко. Но что это значит? Об этом сегодня Георгий Бофт.
Сам-то он сейчас как раз оправдывает свой прежний многовекторный выбор, заявляя: «Да, я проводил многовекторную политику, насколько это было возможно. Думаете, я не понимаю, что 100 лет не нужно этой Европе и тем более Америке? Но мне надо было спасти страну, надо было выживать, в то время как меня не понимали в России. Вопрос в том, правильно ли его понимают теперь, и не станет ли снова он спасать страну от восточного соседа». Вряд ли на сегодня Александр Григорьевич имеет в виду нечто большее, чем получение вполне конкретных экономических подачек в обмен на сладкие речи про общее отечество, как разновидность таких же речей про славянское братство. Потому что в ином случае его участь – это быть наместником условно Белорусского федерального округа единого отечества. А для широкой натуры Александра Григорьевича это слишком мелко. К тому же в последние годы он сам немало сделал для того, чтобы увеличить в республике число тех, кто выступает против слишком тесной интеграции с Россией.
Георгий Буфт.
Первым делом.
В самой Белоруссии, между тем, наметился конфликт внутри оппозиции. Очевидным признаком разлада стало объявление штаба Виктора Бабарика о планах создать партию под названием «Вместе». Светлана Тихановская из Литвы заявила, что категорически не согласна с двумя утверждениями штаба Бабарика, что оппозиции не удалось победить на выборах, и что первая задача, которая сейчас стоит, это конституционная реформа. Весьма прохладно отреагировал на новости и Валерий Цыпкало. Он написал, цитата: «Мне не хотелось бы, чтобы сейчас штаб Бабарика втянулся в какие-то дискуссии в отношении того, как зарегистрировать, какой устав, где собрать людей. Вместо того, чтобы решить главную проблему, это уход Лукашенко от власти, будут обсуждать вопросы чисто юридические, регистрационные, организационные и так далее». По крайней мере, чисто технически Цыпкало прав. Зарегистрировать партию в Белоруссии сейчас задача практически невыполнимая, говорит местный политолог Александр Класковский.
С 2000 года ни одна партия в Белоруссии не была зарегистрирована. Видимо, там наверху решили, что хватит уже плюрализма, нечего их баловать. И попытки других каких-то оппозиционных сил, да и провластных тоже, зарегистрировать партию, не увенчались успехом. Например, христианские демократы 7 раз, если не ошибаюсь, подавали документы на регистрацию, но по каким-то формальным поводам, типа там не там запятая поставлена в вашем уставе, вот примерно на таком уровне были претензии, их каждый раз, что называется, пробрасывали. То есть это глухой номер.
Весьма тревожными для сторонников единой оппозиции должны стать слова Марии Колесниковой, которая из 3 женщин штаба Тихановской единственная сейчас осталась в Белоруссии. Вот ее комментарий к газете «Коммерсант» уже после того, как пошла волна. Цитата. «Надо понимать еще один технический момент. С 9 августа объединенного штаба не существует. Мы находимся в таком переломном моменте, когда есть большой запрос на возникновение политического инструмента. Координационный совет – это не политический инструмент, а как раз партия может преследовать политические цели». Конец цитаты. В свете всего изложенного особенно любопытно выглядит новость о том, что из СИЗО КГБ под подписку о невыезде ближе к ночи выпустили личную помощницу Виктора Бабарика. Елена Карагачева была под арестом 2 месяца по обвинению в неуплате налогов по делу Белгазпромбанка. Сам Бабарика и его сын при этом остаются под стражей. Не могу, кстати, не поделиться новым словечком в политлексиконе белорусской оппозиции. Бабариканцы, судя по всему, произносить следует с осуждающей интонацией.
Первым делом.
В России началась массовая вакцинация против гриппа. И началась почти с ажиотажа. Прививку хотят очень многие. В одной только Москве развернули 450 пунктов вакцинации, в том числе мобильные, у метро и в центрах «Мои документы». Вот что говорит врач общей практики столичной поликлиники номер 107 Полина Полякова.
На сегодняшний день за 12 часов мы привили 180 человек. Для первого дня вакцинации это очень хороший показатель. Люди настроены на прививки, само собой, последние события повлияли на желание людей.
Ну вот сегодня были привиты 180 человек, а скольким пришлось отклонить прививку?
Порядка только 3 человек мы не привили, потому что они вспомнили, что когда-то аллергические реакции неясные были.
Для вакцинации нужно предъявить паспорт и письменное согласие, которое оформляется на месте, противопоказания температура или ОРВИ менее 3 дней назад, а также аллергия. Ранее многие специалисты высказывали мнение, что коронавирус будет менее опасен для привитых от гриппа. О повальной вакцинации от ковида пока речи не идет, но опрошенные нами врачи считают, в любом случае, после прививки от гриппа, от новых вакцин надо воздержаться 28 суток.
Первым делом.
До 100 тысяч россиян могут пройти процедуру личного банкротства до конца года, а всего мира может затронуть до 600 тысяч человек, так считают в Минэкономике. Со вчерашнего дня процедуру в России можно пройти без суда, достаточно будет обратиться в МФЦ. Какие последствия это будет иметь для банкрота, отвечает замминистра экономического развития Илья Тарусов.
Это раз в 10 лет прежде всего это может делать, не чаще. Естественно, у него будут там последствия для банков, наверное, его будут меньше кредитовать и так далее. Ну, то есть тут такие моменты, вот больше такой в публичной плоскости, в зависимости от кредиторов, кто захочет такому человеку дальше финансировать и давать деньги. Ну, это вопрос уже конкретному банку.
То есть, в принципе, человек может брать новые кредиты в банке, если банк на это пойдет?
Если банк на это пойдет, закон никак не запрещает. У него ограничений нет. Но даже если взять там Трампа, то сколько он раз был уже банкротом, как физлицо, вы, наверное, знаете, что это общая мировая практика.
Илья Тарусов, замминистра экономического развития. Он, кстати, подчеркнул, что для граждан банкротство будет бесплатным.
Первым делом.
Алексей Учитель умеет собирать скандалы. Все помнят, что творилось вокруг его ленты «Матильда». А теперь новое кино под названием «Цой» и новый конфликт. Сын Виктора Цоя Александр потребовал запретить фильм про смерть лидера группы «Кино». Цой-младший назвал картину пошлым зрелищем, которое порочит доброе имя отца и его близких. Цитата. «Создатели пытаются использовать известную фамилию, чтобы заработать на сомнительных фантазиях». При этом картину «Учителя» уже посмотрел лидер группы «Аукциона» Олег Гаркуша. Он называет ее «сказкой-притчей», и возмущение Цоя-младшего не разделяет.
«Вы Единственное, может быть, в такой момент на грани, когда везли уже тех в Ленинград по фильму, и поклонники Цоя кидались камнями в автобус. И подожгли еще дом по фильму «Водителя», которого играет Евгений Цыганов. Немножко странная интерпретация. За минусом некие киноляпы, то есть рикошет, который по документальной истории не ездил за телом, он там в автобусе пьет коньяк, но, простите, мы коньяк не пили, потому что было дорого. Мы не курили «Мальборо», потому что было тоже дорого. И имена у кого-то изменены, у кого-то не изменены. Саша Цой, это не Саша, а Женя. В принципе, фильм неплохой. То есть у меня не было отторжения. Не понимаю, зачем делать из этого скандал. Это еще раз говорит о том, что люди все равно пойдут в любом случае посмотреть, что же там такого. Посмотрели было.
Адвокат Алексея Учителя Константин Добрынин между тем заявил «Бизнес-ФМ», что считает критику сына Цоя эмоциональным обращением и что сторона режиссера готова к диалогу. Главное, впрочем, уже случилось. Фильм получил прокатное удостоверение.
Первым делом.
Уже не успеваю рассказать в этом выпуске подробно о том, что Комитет по этике Российского футбольного союза сегодня будет разбирать сразу несколько скандалов, в том числе слова Сергея Юрана о причинах его отставки с поста тренера «Химок» и обещание владельца «Спартака» Федуна сняться с чемпионата. О том, что судьба скифского золота решится сегодня в Амстердаме. Артефакты покинули Крым украинский, но пока не вернулись в российский. И о том, как ВОЗ внезапно похвалил шведскую модель борьбы с коронавирусом. Выясняем, значит ли это, что карантин больше рекомендовать никому не будут. У меня пока все. Это был Игорь Ломакин и подкаст «Первым делом». Кому мало, переходите в «Браткаст».
«Первым делом». Специальная утренняя версия «Бизнес-ФМ» за 10 минут.